Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в студии православной радиостанции «Радонеж» и поздравляем с наступившим рождественским постом. Сегодня для вас работает режиссер «Раба Божья» Галина, ведущая «Раба Божья» Елена Путинцева и наш собеседник, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России. Батюшка, благословите, приветствуем вас.
С наступившим рождественским постом!
Батюшка, не все, может быть, знают и не все слышали о ваших впечатлениях о недавней поездке на Ямал в Ханты-Мансийск, Ноябрьск. Было бы интересно, что нового, интересного вы привезли из этого сурового северного края, где не первый раз бываете,
побывали. А почему все должны знать или слышать?
Ну, в интернете,
я, батюшка, маленький.
В интернете следят за вашими, батюшка, путешествиями.
Боженька, его недрёмное око простирается на всех нас. Интернет-пространство, конечно, открытое для исследования, но сегодня век, когда спешит, всяк человек свои дела под вечер завершить. Ханты-Мансийск – это и есть такой город, но Ямал – это нечто отдельное от Ханты-Мансийского округа. Ямало-Ненецкий округ – это огромная территория полуострова Ямала, который выходит к Северному Ледовитому океану, Карцево море, свои седые волны, накатывает на берег. Это огромная территория, сегодня выделена в особую епархию, где владыка Николай трудится вместе со своими 35 священниками. И города, которые в этом году мне пришлось по благословению Святейшего Патриарха посетить от Ноябрьска до Салехарда. Салехард – это самый северный город, столица Ямало-Ненецкого округа, поразившая мое воображение. Когда меня провожали, то говорили прихожане: «Батюшка, постарайтесь вернуться назад, чтобы вас там не засыпало снегом, не съели волки, не утащил белый медведь, не увлекла, не уволокла волна Северного Ледовитого океана, куда вы едете, 2-3 чума, олень меланхолично живущий, подмороженный ягель, северное сияние и тишина, разве только проплывет льдина, а там, как на Бригантине, Умка». И я приезжаю, последний город моего маленького такого благовестнического турне, Салехард, просто удивительный город, европейский город с широкими улицами, с красивейшими зданиями, с богатырем-храмом, созидающимся сегодня в центре столицы Ямала. Приметим, что там нет ни нефтяных, ни газовых приисков, но рядом море, рыбаки. Однако это действительно европейская столица, светлые здания, новейшие архитектуры, здания правительства, национальная библиотека, спортивные комплексы, какой-то чудо-мост. Между прочим, наш президент часто там бывает, в северной столице, ведь рукой подать до Арктического пути, до наших северных военно-морских баз. И огромный мост там завершает свое течение, не завершает, но близка к завершению, река Обь, кормилица, изобилующая драгоценными породами рыб и белой рыбы, а в притоках плещутся 5-килограммовые щуки, там круглый год лов рыбы и подводный лов в зимнее время. Я в своей жизни, никогда не ловивший ничего, кроме пескаря да уклейки, являюсь в этом смысле агностиком, не верю даже фотографиям, которые мне показывали батюшки, держащие на руках щук таких 8-килограммовых. И говорю, это фотошоп, это все средства иллюзорные, это, может быть, искусственный какой-то муляж. Вот владыка пригласил проверить все на деле.
На рыбалку?
На рыбалку. Всего лишь 3 часа лета, и вы в девственном краю, заснеженные, бескрайние леса-тундра. Возвращаюсь к рассказу о Салехарде. Это город, по краям улиц которого деревья словно в сахарной пудре. Просто театральные декорации так вот оседают. И ни снежок, необыкновенно красивые, как будто однообразная на первый взгляд природа, а на деле притягивающая себе к себе как магнитом. И знаете, я согласился с надписями, которые видел на щитах рекламных приехали на год, остались на всю жизнь. Замечательно то, что владыка Николай, епархиальный архиерей, благословил меня следовать за ним шлейфом, а он проезжал по городам, расстояния маленькие, 150-200 километров друг от друга. Это, можно сказать, просто соседние улицы, так по восприятию жизни. Кстати, европейскую часть называют землей, сушей, а они как будто бы необитаемый остров. И он, владыка, про этим городам проехал. В конце концов, мы из Уренгоя летели на самолете в Салехард. Вот какова епархия епископа, что нужно лететь на самолете. При том, что Салехард — это еще не завершение епархии. Там еще 1500 километров маленькие селения, везде выстроены храмы. Вот. А самый северный храм – это остров Белый, уже в Ледовитом океане. Там наша метеорологическая служба, станция. И туда раз в год приезжает священник, отец благочинный. Я с ним мед, пиво пил и беседовал о его пасторских трудах. И свершается божественная литургия. Так вот, владыка свершал свое шествие по городам епархии. Ноябрьск – это город нефтяников, газовиков. Меня поправили не газовщик, а газовик. Часовщик, но газовик. Не путайте, дорогие друзья, как вот опасно делать в присутствии спасателей ошибку и сказать «пожарник». Вместо пожарного. Пожарник – это поджигатель, подлежащий уголовной ответственности. Итак, владыка с иконой царственных страстотерпцев, большой иконой, зачехленной во время путешествий, в сопровождении своих замечательных батюшек, скажем, секретарь епархии, его брат, оставили Москву, оставили столицу, влюбившись в Ямал, его северную природу, два брата-батюшки. Многие приезжают сюда как в командировку после окончания семинарии, академии, и многие уезжают, хотя это развитый экономический край, здесь никто не то что не голодает, а все на белорыбице и краснорыбице набирают румянец, точнее калории. Да, витамин D от солнечных лучей вырабатывается, начиная с мая-июня, когда солнышко чуть-чуть встает над горизонтом и уже не закатывается. И в течение лета оно просто по горизонту ходит. 3 часа ночи, пожалуйста, читайте, пляшите, молитесь, танцуйте, трудитесь. Да, но все равно Салехард, как северная столица, летом вымирает. Всех детей увозят в южные теплые края. Как говорит Иоанн Златоустый, перераспределение любви. Север меняют на юг. И интересно, что город очень заботится о молодежи. И бесплатно люди едут в Крым за счет городских властей, через школы эта система действует. На Золотой берег в Болгарию набираются там тепла и света. Так вот, владыка ехал из Ноябрьска. Дальше там такие малоизвестные для москвичей города. Губкинский, Муравленко. Это все наши нефтяники знаменитые, именем которых названы институты Губкина, Губкинская. Муравленко тоже был такой знаменитый нефтяник. Я его в шутку называл «жители муравьиного города», муравьишки. Затем Тарто, Сале, Салехард, Уренгой. И везде служились молебны царственных мучеников. Очень мученикам очень дорого то, что владыка любит царскую семью, Владыка просвещает свой край, Владыка знакомит в столетнюю годовщину убиения царской семьи паству с их нравственным и жизненным подвигом, согласитесь, дорогого стоит. Может быть, не все архиереи так, да и не все священнослужители так хорошо знают и настолько проникнуты любовью к государю-императору, запечатлевшему свой подвиг служения России мученической кровью. А вслед за владыкой, с разницей на день, шел я, скромный московский батюшка, с рассказом о царской семье, с представлением своей книжицы, сборника прозы и поэзии «Державный венец», «Государев венец», где каждому из членов царской семьи посвящены мои поэтические зарисовки. Но это была не только поэзия, в основном аудиториями были школы искусств. И вы знаете, таких школ, таких учебных заведений я не видел нигде. Это не школы, а дворцы. Это действительно 21-го столетия достойные здания с богатыми интерьерами, колоннами. Видно, что не скупились архитекторы, строители, вложены большие средства, и дети там под сенью дружных муз изучают основу музыкального искусства, пластики, изобразительного искусства. Это залы со всеми техническими средствами, звук, подсветка, красивые кресла. И представь себе, где-то в Салехарде, я-то думал, что там я буду оленеводом что-то рассказывать, а там изящная публика, интеллигенция. И меня очень впечатлили учащиеся школ, потому что Север дисциплинирует, Север не расхолаживает, не замораживает, он заставляет людей держаться вместе, все чувствуют взаимопомощь. Там никогда не бросят на дороге автомобилиста за каким-то двигателем замерзшим. Всегда чувство локтя, рука. Вы знаете, что когда наступает зима, она там просто сказочная. Вот и сейчас, милостью Божией, в Москве у нас снежок, мороз, красный нос, чуть-чуть уже щиплет за нос, а там 25-30 градусов мороза. Ну, как легко дышится, влажности нет. Скрипучий снег, абсолютно чистый снег, который можно есть. Автомобили чище, чем в Европе. Над каждым домом такое марево. Иногда, впрочем, выглянет вот это солнышко, оно еще не спешит закатываться, в декабре оно спрячется и наступит полярная ночь. Ковры ведут по ступенькам гостиниц, потому что на морозе скользкие ступеньки. И вы знаете, это просто наше детство, это Лапландия, это снежная королева и Герда. Поземка клубится, дымится у вас под ногами. О деревьях, украшенных лучше, чем в театральных сценических действиях, я уже рассказал. Сугробы. Я фотографирую сугробы, меня спрашивают, что вы делаете, что вы фотографируете? Я говорю, сугроб. А что в сугробе интересного? Я говорю, ну я удивляюсь, как из пенопласта можно такой сугроб сделать. Батюшка, это все настоящее. Хотите, сейчас вас тут, там выкупаем в этом сугробе. И просто душа оживает. Русский человек любит и лето жаркое, но любит и зимушку. Мороз и солнце день чудесный, великолепными коврами зима расстилается пред вашим взором. И возвращаюсь к публике, какие теплые, приветливые сердца, радостные лица. И вот мне пришлось держать слово в городе Муравленко, в лицее, где учатся дети 9, 10, 11 классов. Очень мудро. Представьте себе, в городе разные школы, и вот в этом заведении уже старшеклассники выбирают себе призвание, уклон экономический, гуманитарный, медицинский. Ну, у нас сейчас это и в Москве встречается, но какие школьники думали встретиться более 45 минут, сидели полтора часа. Конечно, батюшка тоже старался быть им не в тягость, а в радость. Общались на самые важные темы. Будущность, выбор жизненного пути, как сохранить душу живой, светлой, чистой и радостной. Вопросы, подарки, экспромт, общение полнокровное. Расставаться не хотелось. Детям я всегда раздаю подарки, да непростые. Вот, дети, конфетка. Это непростая конфетка. Это конфетка вашего личного счастья. Девушки, вот вам сейчас 16-17 лет. А пройдет 2-3 года, и вы уже приблизитесь к завершению обучения в вузе. Накануне дипломной практики появится жених на белом олене. Смотрите, не ошибитесь, это конфетка тому рыцарю, который будет вас достоин, надежному, положительному, целомудренному, благоговейному, интеллигентному, пушистому, белому, труженику, жертвенно любящему, верному, тому, кто понравится вашей маме, тому, кто будет смотреть на вас восхищенными глазами, но бояться и пальчиком к вам прикоснуться, тому, кто возьмет свои шершавые ладони, аленький цветок вашей души, и понесет его в страну оленью. Вот этому-то человеку вы подарите конфетку, а фантик сохраните, заламинируйте, и будете с первенцем играть этим фантиком. Ну вот представьте себе, с каким расположением девочки, независимо от звания, состояния, а там, надо сказать, многонациональные культуры. Мы даже вот и собирались в таких домах культуры, где многие нации. Тут вам и южане, ведь нефтяники, вы знаете, еще до русских нефтяников у нас были азербайджанцы, Баку, и есть азербайджанцы из потомственных нефтяников – это интеллигенция, это люди с техническим образованием, потому что не так просто развивать отрасль. Это действительно люди высокой культуры, отчасти христианской культуры по русскому языку, по вхождению в наш русский мир, хотя остаются при своем языке и семейных кулинарных традициях. Это другие нации Востока. Ну, конечно, государствообразующая нация русские. И вот независимо от национальных черт, барышни протягивали свои трепетные ручки, получали эту конфетку, прижимали ее к сердцу. Ну, с улыбками там не было уж такой у нас сентиментальщины. И это запомнилось. И я веду сегодня свою речь о молодежи, о состоянии аудитории. Вы знаете, по публике собиравшейся в этих школах искусств, у меня светлое, оптимистичное восприятие. Россия интересна, бескрайняя, творческая. К сожалению, телевидение совершенно не отражает жизнь нашей провинции, сосредотачивая внимание на каком-то жестоком детском мире. Вот я сегодня одним глазом увидел какие-то происшествия, какие-то ужасные события, негатив, отравляющий сердце незадачливого телезрителя. И скажу еще, что везде мои выступления предварялись маленькими музыкальными номерами. Это пианисты, как педагоги, так и учащиеся, гитаристы, струнные, духовые инструменты. И так приятно, европейская классика, Рахманинов, Чайковский, русские композиторы. Я очень люблю под сенью школы искусств держать слово, потому что вы видите развитых и людей с навыками культурными, и все это твои соотечественники. Удивительно чувствуется там на морозном воздухе дыхание России. И за эти полгода так вот случилось, что мне по благословению священноначалия пришлось, вы вот оговорились, посетить Ханты-Мансийский округ. Это Сургут, это Ханты-Мансийск, еще там несколько городов. Ямало-Ненецкий округ, это наш север, это Седой Урал, это красавица Обь, потихонечку приходящая в Устье. Ну, к сожалению, я не омочил пятку в Северном Ледовитом океане, хотя получил уже приглашение владыки. И как-то мы с вами беседовали о Североморской епархии, город Романов на Мурмане, посвященный цесаревичу, наши закрытые города, Гаджиево, Заполярный, Снежногорск и прочее. И мне очень радостно, что наш президент достаточно часто с рабочими визитами бывает в этих городах, а чуть только вечереет быстро, 4 часа уже солнышко заходит, город весь переливается, освещен иллюминацией. Выйдешь после вечерней беседы на улицу — сказка, лапландская сказка, уже чувствуется дыхание Рождества Христова. Видишь рядом с каждым сугробом, вот ожидаешь как-то психологически, Снегурочки, Деда Мороза. И я делюсь, дорогие друзья, с вами этими радостными впечатлениями.
Благодарим, батюшка, мы вместе с вами побывали на Ямале. А сейчас послушаем вопрос. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка Артемий, меня зовут Ольга. Я бы хотела бы задать следующий вопрос. Когда впервые появилось правило поста в церкви нашей? Вот можно сказать, что началось с Адама это, да? Но это понятно все. И так далее там по Священному Писанию. Но именно вот нашей церкви, когда оно появилось, это правило поста. И еще. Есть вот люди, которые, так сказать, живут по законам, но стараются жить по законам Божьим. И, естественно, мы все грешные люди, и, то есть до конца мы себя исправить не можем, но люди живут так каждый день, стараются так жить. Что для них тогда пост? Совершенствование понятно, а что еще? Ну, не только же еда. Благодарю вас.
Вы говорите, с Обамы все началось?
С Адама.
С Адама. Хусейна? Вы знаете, иногда действительно, когда что-то не расслышишь, получается и всерьез, и курьез. Вот у меня был последний прямой эфир «Ответы на вопросы» на телеканале «Спас». И последний вопрос, остается 5 минут до окончания прямого эфира. Миллионы вас смотрят и говорят, голос: «Я бабушка Нина Петровна, мне 85 лет. Да, слушаем. Отец Артемий, меня очень волнует вопрос. С детства меня преследует, я окружена евреями. Так что даже к психиатру обращалась. Что вы мне посоветуете?» Ну, я удивился, такой вопрос странный. Ну, а кто не окружен? Во-вторых, все нации хороши. Боженька создал не только евреев, но и арабов. И это, знаете, тоже семитские народы, а есть и от Хама добрые народы, а есть от Иофета. Давайте, говорю, все-таки больше наблюдать за собой. Будьте вы солнечным зайчиком, тогда окружающие вас лица еврейской национальности от вас позаимствуют присущее вам гостеприимство. Ну, в общем, так отвечал, как священник должен отвечать. Все улыбаются, радуются. Она больше вопросов не задает. Заканчивается передача. И мне потом подходит редактор, говорит: «Батюшка, вы так хорошо отвечали, что радовались не только, наверное, евреи, но все, кто живет в нашей стране, у нас нация монолитная, многоликая, мы все за то, чтобы Родина наша процветала, и национальный вопрос у нас давным-давно разрешен, еще при государе-императоре, когда все осознали себя семьей под скипетром и державом, державой монарха. Но вообще-то бабушка сказала, что ее преследуют какие-то непонятные явления, доведшие ее до психиатра. Я говорю, так что ж вы мне не намекнули? Я прочел лекцию «200 лет вместе», а там речь шла о явлениях. Вот. Тут и мне говорят, от Обамы пост начинается. Ну, у них там День Благодарения, индейка, а действительно заповедь о посте, дарованная Адаму, он не справился с этим послушанием, как известно, в церкви тотчас. И в Ветхом Завете были свои учреждения постовые. Тотчас в Новом Завете эта дисциплина по благодати Святого Духа сочетана была с молитвенным подвигом и связана с днями страдания Христа, крестной Пасхи, подготовки к воскресению. Но, естественно, что праздник Рождества Христова, совмещенный с крещением Господним, сейчас разделяют эти два двунадесятых торжества святки, а в глубокой древности, как ныне в армянском григорианском исповедании, соединены оба праздника, и подготовка к нему тоже предусматривала пост, а вот за столетие второе, третье уже поместные церкви согласовали свои местные традиции, теперь 40-дневный пост, рождественское, особое поприще, зимнее, готовящее нас к встрече с новорожденным Богомладенцем Христом. Вы спрашиваете относительно разных сторон постнического подвига. Вы правы, конечно, потому что внешние ограничения имеют смысл и цель только одну. Это сохранение себя от дурных помыслов и неприязненных чувств, умение на уровне сердечных движений ограждать душу от тьмы, от зла, от воздействия лукавого. Пост дарован нам для того, чтобы, немножко затянув пояса, нам выйти из темного облака, из зоны турбулентности, то есть воздействия падших духов на наше сознание. А падшие духи, бесплотные проныры, всегда вьются вокруг нас, как слепни. Кстати, я забыл сказать о том, что там на Ямале особые испытания, мошка, гнус. Вы знаете, там есть даже памятник комару. Да, памятник комару, потому что вот это микроскопическое существо достаточно большое имеет значение для жителей севера. Попробуйте там на рыбалке где-нибудь в июле попить чайку. Нужно так быстро открыть сеточку на комарник, хлебнуть чая и закрыть, чтобы не дать поживиться этим комарам. Некоторые спрашивают, зачем Бог создал гнус и комаров? Бог создал их светлыми существами. В раю, как известно, до грехопадения Адама, они исполняли Моцарта акапелла. Не слыхали такого, нет? Вот носились такие светлые белые стайки комаров в раю. Человека они не жалили, вот, относились к нему благоговейно и дополняли ангельский хор. Особенно им близка вот эта мелодия Моцарта. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И мы говорим о том, что постом нужно высветлять мысли и чувства, открещиваться, отбрыкиваться, убегать от худых мыслей, настроений, чувствований, обиды, раздражительности, зависти, плотской нечистоты, мнительности, всякого такого какого-то пристрастия к земному, жадности, недовольства, ропота, уныния. И, напротив, удерживать себе вот эти искорки мира, легкости, радости, чистоты, мудрости, благодарения, молитвы. Вот для чего нам нужен пост, как бы сужается русло нашего земного бытия. Мы, как рыба ищет глубины, уходим вглубь своего сердца, чтобы молитва наша восходила к Создателю. И отмечу еще замечательные памятники на Ямале Бородинскому хлебу. Представьте себе, что в некоторых городах, в том числе в этом муравьином городе, Муравленко, перед лицеем, я увидел довольно большой постамент, знамена, и сверху буханка бородинского хлеба. Я даже сфотографировался на фоне этого памятника. Как вы догадываетесь, это памятник Великой Отечественной войне 1812 года. По преданию, вдова генерала Тучкова, впоследствии игумени Марии, испекла особый поминальный хлеб с тмином, с горчинкой. Оказывает это знак скорби о почивших русских воинов. И вот такие оригинальные памятники: хлеб да соль, жито – это святыня у нас на Руси, посеянные, выросшие, собранная, смолотая пшеница, взошедшее тесто. И вот этот хлеб – это память о воинах, живот свой, за веру царя Отечества на полях сражений, на Бородинском поле, положивших. Да, ну, мы продолжаем наш эфир. Я еще только хочу привлечь внимание рыбаков, что там, на Ямале, дорогие друзья, рыбное царство. Это все-таки не опасное для жизни Баренцево море, где некий москвич легкомысленно надул резиновую лодочку и стал ловить селедку на удочку. А ему батюшки говорят: хотя бы помолитесь, перекреститесь, потому что здесь водятся касатки. Касатка! Что ей до меня, касатки? Меня интересует селедка. Вы сами своему Богу молитесь. Так или не так, но появилась касатка, разинула пасть, втянула в себя вместе с морской водой и шлюпку, и селедку, и рыбака, только его и видели. Нет, здесь на Ямале особенно зимний лов на маленькую такую удочку, батюшки мне рассказывали, сопровождающие владыку, выходит окунь 5-6-килограммовый. Показывали мне фотографии, я, правда, считал, что это фотошоп, но они говорят: приезжайте, кто не верит, тот проверит. Щуки какие-то, как бревна, и многочисленные рыбы, я их названия не все знаю, щекор там, еще какие-то, краснорыбицы. Но вы знаете, я думал, что омуль, водящийся в Байкале, это царь всех рыб по нежности, по калорийности. Ну, когда передо мной поставили тарелочку с этой разнорыбицей, я сказал: прошу двойного гражданства. Они говорят: сейчас не одобряют двойного гражданства. Говорю: тогда политического убежища. Примите меня как гонимого. А кто вас гонит? ГМО-продукты. Со всякими ешками, консервантами, ароматизаторами, вперед к Ямалу за натуральной рыбной продукцией. Ну, так они меня пожалели, что по секрету скажу, надеюсь, информация не дойдет далеко. Все-таки слушатели умеют хранить секреты. Одна дама, которая в церкви работает, одновременно в «Газпроме». Есть такая милая организация «Газпром». Это отдельное снежное королевство. Самодостаточная организация. Попасть туда смертному невозможно. Нужно вылезти из кожи. Либо быть родственником, дочкой, племянницей «Газпрома», чтобы войти туда внутрь. Так вот, эта дама притащила, пока мы обедали, у знаменитой тети Кати. Вот. Рекомендую вам тетю Катю, она гагаузка, оттуда, откуда-то с территории Украины, Молдавии, пожилая женщина. Готовит она батюшке в городе Муравленко в их приходском храме Ну, это не тетя Катя, это просто Гаргантюа и Пантагрюэль в одном лице. Гоголь бы, наверное, переписал заново те страницы, где он говорит о галушках, о украинском разносолье. Госпожа Малаховец просто скажет, что зря она написала книгу, не зная тети Кати. Так вот, пока мы у тети Кати доедали за владыкой всякие деликатесы северные, а он, напоминаю, одним днем опережал, я понял, что очень хорошо встроиться вот в караван, который идет за владыкой, как иногда за скорой помощью встраивается такси или легковые машины, и мимо пробок как-то проезжает, мигает карета скорой помощи, и за ней по-хитрому машинки устраиваются, потому что на столе живые цветы, какие-то закруточки, печенюшечки. Ну и трудиться тоже приходится, надо сказать. Все-таки не за красивые глаза вас там принимают. И говорю о том, что... Говорю о том, мы с вами сейчас вели речь не о вкусняшках, а говорили с вами, главное, сейчас у нас была тема, что-то я уже чуть-чуть по старости лет.
О посте?
О посте, нет. Говорили мы о рыбах, о рыбах. И приглашаю вас, дорогие друзья, скажите, что вы от отца Артемия в аэропорту Салехарда, смотря по тому, если вы уже исповедовались и причастились, вас сразу отвезут на такие водоемы, где... под водой уходят вот эти драгоценные породы рыб. Если давно не исповедовались, то сначала попадете к батюшке на диспансеризацию духовную. И это, конечно, удивительно. Хотя, все-таки я вам скажу, не рыбами знаменит север, а сердцами, душами людей. И у меня в памяти остаются эти встречи. Так дама... привезла нам консервы из «Газпрома». О, какие это консервы! Что там только в этих консервах не запечатано? Такого разнообразия я не видел никогда. Возили мы эти консервы, там 12 или 20 больших консервных вот этих банок. Там даже я боюсь вам пересказывать, чтобы не вызывать у вас черный или какой другой зависти. Перекладывали из машины в машину, мы же двигались вперед на север, но в результате в одной машине все это забыли, забыли. И уже в аэропорту я спрашиваю, а где вот эти разноцветные консервы? Он говорит, батюшка, на нету суда нет, на перекладных то олени, то лайки, может, волки съели, может, в школе искусств как-то они пришлись кому-то по вкусу. Ну, не в консервах счастье, а счастье в роскоши человеческого общения.
Мы надеемся, что те, кто не доберутся до Ямала, все-таки здесь, в Москве, тоже смогут отведать эту ямальскую...
Хотя бы виртуально, через нашу передачу.
Да, уже прячусь.
Через вопросы, которые мы ждем от вас по телефону.
По телефону 959-59-39, код Москвы 495, а смс-портал 5522 в начале сообщения слово «Вера». Батюшка, вы так рассказывали увлекательно об общении с детьми, которые живут за Северным полярным кругом. Но вот у вас было общение с детьми на телеканале «Спас», и 1 декабря, как я слышала, будет передача «Первая детская». Как вам дети показались, московские?
Да, вы знаете, много пота мы пролили. Уже снято 6 передач на телеканале «Спас». Они будут идти по субботам в 10 утра. Темы очень острые. Ложь. Половое воспитание, как его отличать от сексуального просвещения, в кавычках. Ирина Яковлевна Медведева, вот последний раз позавчера мы записывали. Такая острая была передача, там кое-кто был приглашен из поборников вот этого секс-просвета, чтобы скрестить с ними копья. Это известный вполне господин пожилой Александр Моисеевич, то ли... полевой, то ли половой, что-то такое. Ну, такая у нас была...
Схватка.
Схватка. При том, что рядом еще, знаете, дети, православные семьи. Ну, мы говорили все-таки с учетом, что маленькие дети, знаете, в студии находятся и эксперты, и родители, которых живо коснулась тайная проблема, и дети, тут игрушки, тут они, конечно, стараются там, скажем, передачи «Есть завет», где разбираются евангельские события, вот ослика привезли в студию, как вам, а тигра привезли в студию,
живого.
Представьте себе, пропуск отдельный для тигра заказывают, чтобы он там, милый, не натворил дел, не съел оператора, что-то ему там подкалывает такое. Да, и возвращаясь к этому, острые темы, и детская ревность, и уже я сказал, вот ложь, вранье, гаджеты, воспитание мужества. И каждую передачу записать, это примерно 3,5 часа. Потому что сидит человек 30, 10 операторов, кто-то снимает детей, мини-план, кто-то... 2 ведущих, это Наталья Москвитина и ваш покорный слуга, и мамочки, папы. Вот на последнем остром нашем этом эфире, он потом монтируется, конечно, пришлось повоевать с господином Александром Моисеевичем, который держится концепцией госпожи Лаховой, и в моем представлении их позиция примерно такая: абсолютная тьма, идут подростки, вокруг ямы, рытвины, овраги, пропасти, ну, это развращенность, растление, ранние половые связи. В моем представлении и всех нормальных людей, мы с разных планет существа, нужно дать свечу ребенку. Свеча – это вера, это бережное отношение к девству, чистоте душевной и телесной, это благоговейное отношение к лицам иного пола, это раздельное, ну, хотя бы в какой-то части обучение, это благоговейное отношение к своему телу, к душе, вот свеча ведения. И ты будешь огибать все эти рытвины, все эти пороги. А у них концепция госпожа Лахова, вот эти сексологи, эти эксперты. Вот. Нужно просто ребенка подтолкнуть в эту пропасть. Пусть летит туда, раздадим им игрушки безопасные. Не хочу сказать, что там это за игрушки. Вот так они себе подготовят к самостоятельной жизни. Ну, мы там воевали. Слава Богу, многодетные родители находились в большинстве, и слово было сказано. Да, и вот в эту 1 декабря, в субботу, я не знаю, какую тему выберут, но это очень интересно. Я еще делюсь маленькой тревогой, потому что все-таки телеканал «Спас» — это мощная довольно организация. Сейчас в Москве появятся рекламные щиты, скажем, вот эта передача называется «Я тебя люблю». Вот, и другие щиты, которые будут рекламировать телеканал «Спас». Он сейчас по рейтингу, товарищи, потихоньку добирается до Первого канала. Народ устал смотреть дрянь, пошлость, легкомыслие, 2 топа, 3 прихлопа, господа Басковы и Киркоровы с голосами, конечно, но не учились, к сожалению, в воскресной школе. И стиль вот этот современный, ниже пояса, он просто уже вызывает отторжение. Так появятся рекламные щиты, и на них будут изображения участников телеканала «Спас» в белых одеждах. Вот, и я там себя увидел. Не знаю, что это будет. Наталья Москвина, «Патриарх семьи», передача «Я тебя люблю». Ну, такие, знаете, позитивные образы, фотообразы. Уж не знаю, как жить после этого. Увидит матушка моя, она очень строгая, вот, любит и немножко приревнует. А почему же нет, коль любишь, то и вот, что она, увидев этот щит, обо мне подумает. Прошу ваших молитв.
Обязательно. Батюшка, у нас есть уже звонок, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Слушатель у нас
не дотерпел. А между тем, 13 декабря новая встреча из цикла «Возвращение на родину», промысел Божий без беглого «е» на конце в неразгаданном сне Татьяны. Этот сон, находящийся в романе, в стихах, это не просто фантазия автора, но связано с определенными политическими реалиями. Как я понимаю, художник-документалист господин Артемьев, равный сын знаменитого литератора и поэта, заведующий отделением поэзии господин Куняев, писатель Крючков, будут рассказывать о сугестивном, то есть не лежащем на поверхности, плане повествования романа в стихах. Очень интересная эта тема. Половина седьмого, «Белый зал Дома кино», 13 декабря. Уже сейчас ажиотаж некоторый, билетов остается 3,5. Но вот еще кое-где, в Богоявленском соборе, в Сретенском, Алексеевском монастыре, в Черниговском переулке можно еще по большому знакомству найти билеты. Когда будете спрашивать, скажите: «Мы от Лины Мкрчан». Это бессменная ведущая, лауреат
Пушкинской
премии. И вам: «Ах, вы от Лины Мкрчан, ну вот вам по знакомству контрамарка в партере». Ну, только, пожалуйста, никому не говорите, какую я вам дал подсказку.
Батюшка, мы сегодня слушали ваш интересный рассказ о поездке миссионерской. Но, конечно, сегодня большинство людей, большинство православных верующих волнует судьба Русской Православной Церкви на Украине.
Да, вот сегодня мне звонили из программы «Время», просили дать интервью о том, что происходит на Украине. Я посоветовал все-таки обратиться к пресс-службе патриархии, равно к Легойде Владимиру, тому, кто занимается связями с общественностью, потому что они знают последние новости, стараются подобраться, пользуясь еще и вот этим псевдовоенным положением, описывают имущество лавры, хотят с псевдозаконными средствами изъять лаврское имущество. Петр Алексеевич заигрывается с Стамбулом. Вот сегодня, по-моему, было в прямом эфире такое по телевизору, я краем глаза увидел собрание, где говорилось о том, что уже какие-то лепты в Стамбул он предписывает пожертвования направлять. Всячески пытается хвататься за соломинку, чтобы удержаться в своем политическом кресле, принимает эти чудовищные с точки зрения здравого смысла, церковной каноники, православной духовности меры, чтобы таки раскол учредить в обществе, и без того уже подробленном на группы. Вот, и не дай бог все это обернется трагедией еще более глубокой. Мы, безусловно, молимся за ангела церкви, митрополита Ануфрия, которого сам Бог воздвигнул посреди всей этой незалежности и посреди в этом таком очень турбулентном обществе, как капитана на мостике, человека жертвенного, безупречного с нравственной точки зрения. Он кость от кости, плоть от плоти Украины, всеобщий любимец в самом хорошем смысле этого слова. Ему возможно не уважать за его мудрость, смирение и любовь, о чем свидетельствует собор Украинской церкви, высказавшийся за меры, принятые против раскола, легализированного Стамбулом. Мы уж теперь даже не говорим Константинополь, вот, говорим о стамбульском Варфоломее. Сегодня, пойдя на поводу этих политических инициатив, он стремительно теряет авторитет, и, по-человечески говоря, меня страшит его судьба. Все под Богом ходим, как и украинских раскольников, которые просто роют себе страшную яму и скольжение по наклонной плоскости туда, откуда нет возврата. Будем верить, а что нам еще остается делать? И уповать, и молиться Богородице, и всем цветы. Вот у меня в нашей обители на жертвеннике, где совершается проскомидия, я поставил две иконочки. Преподобного Феодосия иконочку и преподобного Антония Киево-Печерского. Один батюшка по недоразумению убрал эти иконочки, я их поставил назад, потому что здесь, где приуготовляются бескровные жертвы, мы должны молиться печальникам за лавру, всем Киево-Печерским отцам, и, конечно, уповаем на молитвы святейшего патриарха, епископата, будем верить, что Бог разрушит советы князей, Господь опрокинет честолюбивые, амбициозные планы, помазанные дьявольской гордыней и ненавистью. Многомиллионная паства владыки Ануфрия, святейшего патриарха, конечно, внимательно следит, волнуется, переживает. Вот, вспоминаем начало 20-го столетия и видим тождественные процессы начала 21-го столетия. Врата адовы пытаются сместить основание Церкви Божией. Обходится не без Иуды, не без паршивой овцы в стаде. Простите, уже не овцы, а того, кого можно было бы назвать волком в овечьей шкуре. Посмотрите, как царство тьмы пытается внедриться в земную организацию церковную, в земное колено церкви, и нащупать там слабое звено. Вспоминаем совершенно аналогичные события евангельской истории. В окружении Христа были преданные светлые и чистые ученики, но был и тот, кто пришел в возбуждение от звона серебряников и за эту тленную мзду совершил поистине страшное дело предательства, подписав смертный приговор самому себе. Но владыка Ануфрий сегодня говорит, что христианам предоставляется стоять в вере, если нужно страдать за Христа. Вот это слова истинного пастыря. Прощаемся с вами, до скорых встреч. Мы, надеюсь, вскоре услышимся, да хранит всех нас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.